Наука для всех.
Смыслы мозга. Профессора МГУ имени Ломоносова Александра Каплана всегда интересовало, что происходит с мозгом человека во время глубоких раздумий. Этот же вопрос можно назвать ключевым для понимания тайны мозга человека. Рассказывает Александр Каплан. Одной из важных областей научных исследований является такое вдумчивое состояние. Человек ничего не делает, но внутри что-то происходит. Вот мыслительная деятельность. И очень часто после такой молчаливой деятельности человек выходит из этого процесса чуть-чуть другим. Но как исследовать это состояние? Вот замолчал человек. Это что значит? Что угодно. Он может сосредоточенно размышлять, а может в этот момент напевать какую-то песенку про себя. А это совсем разные процессы для мозга. Для того, чтобы приступить к исследованиям мозга человека именно во время глубоких раздумий, ученые решили понаблюдать с помощью энцефалограммы за мозгом буддийских монахов во время глубоких медитаций. Много месяцев они провели в Индии, работали, собирали информацию, осмысливали ее. Надо сказать, что в монастырях медитации проходят по строгому регламенту и предсказуемо, когда именно человек находится в состоянии глубокого размышления. Рассказывает Александр Каплан. И сейчас мы анализируем эти данные, то есть наша задача очень простая – подсмотреть, как, какие структуры задействованы, особенно в состояниях, когда человек находится вот в самом глубинном состоянии, как это выглядит в графиках энцефалографии. Эти исследования в совокупности со всей суммой существующих на сегодня знаний о мозге позволили Александру Каплану и его коллегам выдвинуть интересную гипотезу, которой они готовы поделиться с нами. Преимущественно мы владеем умом только для того, чтобы доехать до работы, совершить какие-то повседневные действия, пойти в магазин, приготовить обед и так далее. А ведь ум – это нечто гораздо более глубокое, чем вот эта практическая деятельность человека. Можно даже сказать, что основная задача ума – это помочь человеку понять самого себя. Со времен Аристотеля складывались утилитарные знания о мозге. Говорилось о восприятии, внимании, мышлении, памяти. Это все высшие психические функции. Но для чего мозг выстраивает всю эту деятельность? В животном мире с целями мозга все понятно. Там мозг выстраивает свою деятельность ради того, чтобы животное могло адаптироваться к окружающему миру, чтобы его не съели, чтобы самому добыть еду и обзавестись потомством, продолжить жизнь вида. Рассказывает Александр Каплан. И вот регулятором всего этого всегда является у высших животных мозг. Но, может быть, это не главная цель для человека – добыть пищу, уберечься от врагов и так далее. Может быть, все-таки Homo sapiens получил какие-то более важные, новые смыслы, не только такие вот животные. Действительно, нам, например, совершенно не обязательно изучать звезды в других галактиках для обеспечения своей жизнедеятельности, а мы изучаем, хотя никогда туда не долетим. Человеческий мозг начал осваивать такой процесс, как познание мира. Это вообще выходит за пределы биологической целесообразности. То есть мы уже перестали быть биологическими существами, точнее, только биологическими существами. А теперь давайте посмотрим на фактуру, которая приводит к этим выводам. Недавно был расшифрован геном человека, и, казалось, это самая сложная структура в Homo sapiens. Так считалось просто по умолчанию. Но с точки зрения количества элементов, геном – более простая система, чем мозг. Рассказывает Александр Каплан. Судите сами, у генома есть свой код. Он хорошо известен и ясно, сколько там элементов, отдельных букв этого кода. Это 6 миллиардов, две цепочки, от мамы и от папы, и каждая содержит по 3 миллиарда букв. А все-таки отдельный мозг содержит 86 миллиардов нервных клеток. А это не есть буквы. Буквы – это контакты между нервными клетками. Потому что там как раз решается вопрос, будет передан сигнал дальше или нет. А вот таких контактов уже не 86 миллиардов, а миллион миллиардов. Чувствуете, 3 миллиарда и миллион миллиардов. Комбинаторика мозга гораздо выше комбинаторики генома. Или вот еще одна загадка. Мышление – это операция с нашими понятиями. Но почему тогда мы не можем с помощью логики сделать большие открытия? Нобелевский лауреат Ричард Фейнман решил опросить коллег нобелевских лауреатов, например, Альберта Эйнштейна, Поля Дирака, Нильса Бора, и узнать, как они сделали свои открытия. Он провел серию интервью, и оказалось, что к своим открытиям ученые приходили вовсе не логическим путем. То есть совсем нелогическим путем. Фейнман обнаружил, что всегда это был какой-то толчок, какое-то догадывание, озарение. Об этом говорили все его респонденты. В итоге Фейнман так и пишет, но вот ученые догадываются. Давайте задержимся на минуту на этой мысли. Великие открытия совершались не благодаря логике, а благодаря озарениям или тому, что мы еще можем назвать вдохновением или гениальностью. Интересно, не правда ли? Рассказывает Александр Каплан. Значит, есть какие-то залежи в мозге, которые накапливает наш персональный опыт. Он лежит где-то в глубоких слоях сознания, и там же накапливаются эти открытия. Мы еще даже в книжках о них не написали, а они уже есть в мозге. Еще один факт, который наталкивает на мысли об особом предназначении мозга, связан с нервными клетками. Известно, что это самые настоящие долгожители, они живут дольше всех остальных клеток в организме. Ведь весь организм обновляется. Клетки, допустим, слизистой оболочки желудка обновляются каждую неделю. Все, нет старых клеток, есть новые. В нашем организме не найти ни одной старой клетки, которая была дана нам от родителей, кроме клеток мозга. И есть эксперименты, которые показывают, что эти клетки могли бы жить намного дольше. Ведь они не сами умирают, их в прямом смысле слова убивают. Рассказывает Александр Каплан. Другие органы, которые должны обеспечивать их жизнью, они не выживают так долго. Сердце, печень, легкие и прочее. В сердце много клеток нормальных, работающих, но что-то пошло не так. Где-то какой-то сосудик лопнул, его клетки неправильно заработали, он закрылся, и все. И вот получается катастрофа для организма, и мозг уже не может выжить. А так-то, в принципе, эти клетки могут жить 200 и 300 лет. Такие эксперименты есть. Например, был проведен очень интересный эксперимент. Известно, что крысы живут в 2-3 раза дольше, чем мыши. И вот ученые взяли клетки мозга мыши и пересадили их в мозг крысы. Эти животные более-менее родственные, и клетки мозга мыши могут прижиться в мозге крысы. Но интересно, сколько они будут жить, мышиные клетки, в крысином мозге? Оказалось, они живут там столько, сколько их обеспечивает жизнью крысиный организм. Значит, если дать им возможность жить, так они будут жить очень и очень долго. Все это говорит о том, что потенциал мозга как такового, а тем более человеческого, намного выше, чем мы себе представляем. Так что это одна из тайн Homo sapiens – мозг. Ученые убеждаются, в него много заложено такого, что не нужно нам чисто биологически. Все это сегодня подталкивает нейробиологов к созданию совершенно новой теории мозга. Возможно, гуманитарные ценности, доброта, сострадание, любовь, смирение, прощение – это то, над чем прежде всего должен размышлять человек. Может быть, мы просто неправильно используем свой мозг? А если будем использовать правильно, возможно, мы будем жить дольше и уйдут в историю деменция и болезнь Альцгеймера. Да и сам ход цивилизации в этом случае, очевидно, изменится в лучшую сторону. С вами была Лариса Михайлова.